Добрый вечер. Сегодня мы чувствуем, что должны быть какие-то прояснения, ответы, чтобы наши надежды сбылись, чтобы на самом деле могли достичь своего назначения, чтобы могли вытерпеть свою судьбу, улучшить свою жизнь. Мы, конечно, хотим каких-то знаний, практических рецептов. Вчера мы обсуждали очень простые вещи, элементарные вещи. Вот есть различные виды деятельности, и различные результаты дает разное направление. Как видите, Распутье в сказке, он стоит у указательного камня, и там есть разные направления и разные результаты описываются. Человек выбирает. Когда он выбирает, он сосредоточен на своих желаниях. И то желание, которое ближе к сердцу, становится его судьбой, его выбором. Это еще Стругацкий заметили, непростая вещь на самом деле. Стругацкий, «Пикник на обочине», «Сталкер», известное произведение, было экранизировано, что там есть какая-то некая такая фантастическая, ну, мистическое место, зона определенная. Непонятно, что это зона, то ли там метеорит упал, но что-то там происходит. Она охраняется и, собственно говоря, опасна для человека, крайне опасна. Редко кто может войти в сердце этой зоны, но если он достигает этого места, он может исполнить любые желания. Это место обладает какой-то удивительной силой. И вот на этом построена, эта концепция построена, собственно говоря, эта концепция ведическая. Как все фантастические вот эти вот проекты, они были изначально взяты из вед, как матрица, например, эта концепция, майи, иллюзии, реальности, вот все оттуда это исходит. И Стругацкие также, они эту концепцию заимствовали, потому что есть такие зоны существуют на Земле, на самом деле, исполняющие желания. Это священные места, мега-священные места. Их, может быть, на планете 2 или 3 места таких всего. На территории Индии находятся. Здесь, в России, тоже есть некоторые священные места. И люди идут туда, чтобы исполнять, конечно же, желания. Это же храм, собственно говоря. Мы идем с желаниями какими-то. Но в чем суть этого произведения была? Открытие, так сказать, Стругацких. Герои там есть. И проводники есть хорошие. Все как бы складывается в течение фильма. Удивительно, все это сложно. Но они достигают, минуя все опасности, этого центра зоны. И вот тут-то и вопрос поднимается. Читатель. Тут мы сталкиваемся с этим принципом, что на самом деле я не знаю, что важно для меня. Ведь на самом деле, что же для меня важно? Вот что же выбрать? Могу ли я свою строить жизнь на выборе сиюминутном каком-то, мимолетном? О! Хочу туда. Понравилось. А может быть, это не важно для меня. Сиюминутно влюбиться. Что-то делать, потом броситься, заново что-то делать. Вот так, пробуя жизнь на вкусный. Если человек живет таким образом, то веды говорят, он жует пережеванное. Если он так сиюминутно меняет решение, просто пробует жизнь на вкус, попробует выплюнуть, то он, собственно говоря, жует пережеванное. Когда мы были в Индии, там в местах паломничества очень жарко, и продают сок. Тростниковые, такие длинные палки тростника, и прокатывают их через такие металлические валики вручную. Как вот наши старые стиральные машины, только металлические валики, и вот, пожалуй, стекает этот сок немножко с такой вот этой вот трухой, по-индийски. Пить можно. И поскольку там все-таки Индия, там и пыль может попасть, и инфекция может попасть, туда выдавливают еще лимон обязательно, и это нормально, вы можете смело принимать. Вот если кто-то в Индию поедет, без лимона не пейте там воду, пожалуйста. Это серьезно. И вот этот жмых, они потом складывают в 2 раза и еще раз прокатывают. Потом в 4 раза еще раз прокатывают. То есть до капли пытаются выжать продавец вот этот сок на продажу. И затем вот этот уже абсолютно сухой тростник выбрасывает сюда на дорогу. И там стоит корова, она ждет это. И тут же берет этот вот совершенно сухой. Нет никакого сока, но какой-то вкус все-таки остается вот на этом вот сухом, на сухих волокнах. И она прожевывает его, пытается взять вот этот вкус какой-то. И она жует, встает, жует, в конце концов, все заканчивается, этот вкус. Исчерпывает себя, она выплевывает. Такой шарик получается. Зеленый, хорошо перемолотый. Идет другая корова. И странно, берет этот шарик, и снова еще, там еще какой-то вкус остается. Вот такие примеры есть. Женился, развелся. Потом снова женился. Потом снова вышел замуж. Пережевывание пережеванным называется. Счастье так не строит. Здесь есть другие секреты. Почему говорится верность? Вот мы сегодня к этой теме подходим. Лично, вот практическая тема. Вот мы же живем в семьях, вот в обществе живем. Как же нам быть? Как нам практиковать вот это вот счастье? Как нам сделать правильный выбор? Выбор делается внутри себя. Но заметили, что когда люди нравятся друг другу, только потом они делают выбор. И они обещают жить всю жизнь вместе. Вот он выбор. Поймите, вот в чем заключается наш выбор. У нас выбор только один раз в жизни может быть, а потом нет уже. Нет. Например, вы любите, очень любите друг друга. Ну и хорошо, ваш выбор. Пожалуйста, давайте брак. Вы счастливы, очень счастливы. Вы получили то, что хотели вообще. Это ваш выбор. Но потом у вас родятся дети, а вы их не выбирали. Будете их принимать такие, какие они есть. Больные, здоровые, умные, глупые. Кто-то может стать преступником, а мало ли какая судьба может у наших детей. Но вы должны принимать все то, что вам дается уже свыше, по судьбе. Эти дети подрастут немножечко, у них друзья появятся. Эти друзья вы тоже никак не выбирали, знаете. А вот тем не менее придется и это принять каким-то образом. А потом ваша девочка или мальчик вырастут и приведут невесту себе. А вы такую невесту никак не выбирали. Жениха. Ну какая теща, скажите? Она будет удовлетворена полностью. Нет, нет, и тем не менее придется и это принять, и все остальное мы должны просто принимать, просто любить. Вот, вот так жизнь устроена, посмотрите. Суровые законы. Мы должны научиться любить того, кто перед нами. Не заглядывая в чужие дома, в чужие квартиры. И для этого существует регуляция. Как быть интересными на протяжении всей жизни. И преодолевать вот эти тяготы и прелести судьбы. И неизвестно, что еще для нас страшнее, тяготы или прелести. Вот еще неизвестно, что для нас лучше в жизни. Вот бывает, все трудно в жизни проводят, а ведь все встречаются. А бывает такая, знаете, беззаботная, легкая жизнь, но ни чести, ни славы, ничего полезного сейчас не делает. Что же из этого лучше? Однажды мне был звонок в Алмате. Это были 90-е годы. Я думаю, конец 90-х годов. Но все еще тогда перестройка, вот экономическое положение было и в Казахстане, еще тоже вот страна поднималась, как Россия, из этой разрухи, из перестройки. И звонок с радио. Радиоведущий, знакомый, звонит. Не могли бы сейчас срочно приехать на эфир? У нас есть интересная тема для вас. Прямой эфир с вопросами. Ну, полчаса. Я говорю, какая тема? Ну, некогда, приходите, расскажу. Она схитрила, потому что ей нужен был кто-то, вот, какой-то гость. Я приехал, говорю, хорошо, я попытаюсь. Я приехал прямо к эфиру, буквально надеваю наушники, все, она уже выходит в эфир. Я говорю, какая тема? Она говорит, аборты. Ну, если бы я заранее бы знал эту тему, я бы, конечно же, отказался. Сложный вопрос был в то время. А я принципиальный очень человек, понимаете, у меня ведическая культура. Я не могу идти на компромисс с совестью, с Богом. Ну, я думаю, ну все, надо молиться. Это прямой эфир со звонками, понимаете? Сейчас будут все слышать. Телефон был красный, вместо получаса мы провели полтора часа в эфире. Я просто сказал, что это такое аборт, и вот с точки зрения, скажем, кармы, законов, мы не можем эти законы изменить, мы не можем свои законы установить, природа работает по другим законам, мы должны именно, как вот вор говорит, а у меня другие законы. Это не означает, что его не накажут. Его накажут, потому что есть законы государства, это же есть законы жизни, законы вселенной, законы брака, законы деторождения, все это законы, 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 это природа. Жить по этим законам. И мы будем счастливы. Мы будем чисты. Может быть трудно, но мы будем чисты. Ну и я сказал всю правду. И начались звонки. Они не прекращались как раз ведь вот полтора часа. Все были против меня. Кто звонит, все женщины. Мужчины вообще не звонили, потому что это вообще не мое дело. Это вот они сами решают уже. Мужчина вообще как побочный продукт семьи, знаете, такой. Как кто-то не в этом вообще не задумывается. Это уже женский вопрос, их проблема. И они говорили, ну как он может это говорить принципиально? Ведь экономическое положение нужно учитывать. Потом. Семьи неполные бывают. Как это трудно. То есть практически невозможно жить во время перестройки. В такие тяжелые времена мы вынуждены это делать. И я что-то еще говорил, что больше еще больше их раззадоривало против меня. И звонки просто не прекращались. И каждый звонок хотел со мной рассчитаться. В конце концов позвонила одна очень умная женщина. Сказала, давайте его спросим. Самого у него есть семья. Вот жена у него есть?
Есть.
А дети есть? И сколько? Я говорю, ну вот, точно. Ну и как вы решаете такие вопросы в своей семье? Говорите. Говорю, а у нас с женой целибат. Знаете, что такое целибат? Ну, обед безбрачия. Ребенок есть, все, значит. У нас, ну, другая задача. Я сказал, ну кто вообще пригласил в эфир этого человека вообще? Дома все нормально или нет? Давайте нормально с нормальными людьми говорить. У них там целибат, он что, все что, должны стать монахами, что ли? Как это? Что он предлагает вообще? Но когда я сказал про целибат, ведущая как-то на меня стала по-другому смотреть. С каким-то как бы состраданием, понимаете? Она прониклась ко мне каким-то то ли уважением, то ли состраданием, каким-то чувством, понимаете? Она вот не ожидала от меня такого. И люди, они бунтовали, они против меня выступали, ну, так и так. Плохой эфир устроили, не того человека пригласили. И я уже стал просто молиться, сидеть. Ну все, конец мне, я размазываю. И тут последний звонок, сейчас помните, почему последний. Звонит женщина и говорит, я не сделала аборт 20 лет назад. Хотя вроде бы как надо было бы, потому что жизнь была чрезвычайно трудна. Я так осталась одна, муж мне сразу бросил еще до рождения дочери. Я занимала руководящую должность, я воспитывала ребенка, я много чего должна была успевать. Жизнь была очень-очень трудной у меня. И тут ведущая спрашивает, а вы любите свою дочь? Он говорит, конечно. Очень люблю свою дочь. Я очень хорошую дочь. И вы не жалеете, что не сделали аборт? Нет, не жалею, она сказала. И ведущая сказала, я снимаю перед вами шляпу. И все звонки, как вы убили. Тишина. И ведь трудно, но это наша честь. Это наша слава. Это наше предназначение. Быть человеком. То есть в священной книге очень много говорят об этом. Что такое быть человеком? Значит, не быть животным. Потому что если мы же имеем биологическую природу. А что это такое? Если нет предназначения, то всего остается четыре вещи для человека. Если нет высшей какой-то цели и смысла, то остается только еда, сон, совокупление и оборона. Это будет настоятельной потребностью. Вы не сможете с этим ничего поделать. Если нет высшей цели, высшей энергии, чтобы управлять этими процессами. Скажите, нужно собаке дать образование? Она сама знает, как совокупляться прекрасно без образования. И есть она умеет и обороняться, она умеет, и спать она умеет. Зачем образование? И ребенок, юноша уже тоже это умеет делать. Неважно, обучен в школе, не обучен. Он тоже знает, как с девочками уже общаться. Он знает прекрасно, как есть, как спать, как обороняться. Зачем тут какая-то наука? Почему какая-то наука? Так в чем заключается наша наука, предназначение? Познать себя. Познать высшую часть. И мы говорили, что это относится к разряду акарм бескорыстной духовной деятельности, как бы служения Богу. Собственно, если говорить прямо, откровенно, что успех жизни есть просто от того, в какой позиции вы находитесь по отношению к Богу, вот прямо сейчас. Пожалуйста, проанализируйте это самостоятельно. Давайте проанализируйте свою жизнь, просто свою. Ну, вот как вы ее оцените? Что больше, скуки в этой жизни, рутины? Или на самом деле много счастья, много разнообразия? Ну, вы сами решите, что, как вы оцените свою жизнь? А потом с этой оценкой повернитесь к этому понятию «Бог» и что вы под этим подразумеваете, и увидите, что это соответствует. Всегда соответствует нашему образу жизни и нашему, как бы, уровню существования. Потому что без высшей цели, если насколько мы близки к высшей цели, насколько мы стремимся к высшей цели, настолько мы и сильны, настолько мы и мудры, настолько мы и решительны, настолько мы и чувствительны, настолько мы и талантливы, и способны. Все это зависит. Говорится, что когда человек обретает эту связь, это вдохновение могущественное, эти откровения приходят, он может хромым горы перейти. И не мы, может, стихами говорить и песни петь. То есть, как бы не имеет даже способности. Может творить чудеса. Ну, в истории мира, такие яркие примеры, если взять пророк Мухаммед, он был неграмотным. Он просто услышал голос. Читай. Что я не умею читать, говорит, этот голос. Читай. И он стал просто читать эти стихи Корана. Всю жизнь. Более 15 тысяч раз в течение жизни к нему приходил, являлся архангел Гавриил. И передавал ему то, что он должен говорить этим последователям. Это были откровения. Мы не можем что-то ценное извлечь из самого себя на какое-то долгое время. Вот, например, мы сегодня обратимся больше к вопросам. Например, вопрос. Я думаю, типичный вопрос. Вы сейчас увидите, для каждого из нас очень характерно наблюдать такое же явление. В жизни все повторяется. Вначале отношения дружеские, стараюсь помочь, если это необходимо, но потом отношения портятся и заканчиваются, срабатывает поговорка «не делай добра, не получишь зла». И это происходит в отношениях не только с другими, но и близкими родственниками. Есть такой опыт, что все начинается хорошо, ну, с медовым месяцем, со знакомства. Помню себя до школы. У меня была, есть она жива еще, любимая тетя моя, младшая сестра матери. Я ее звал всегда няня. До сих пор зовут няня, когда увижу. Так она была моей няней. Как бы. Вот это няня, няня, няня. И вот эта моя няня была молодая, красивая, любила юмор, шутки. Очень любила со мной играть, меня страшно любила. Я ее был любимый племянник, конечно. Я так и думал, а кто еще был любимым? Я младший был. Я все для себя, все время. У няня для меня было все. Исполнилось ему желание. Хочешь шоколад, хочешь шоколад. Хочешь покатаю, ну покатаю. Попою, пожалуйста, танцую, что хочешь. Она все могла делать, она любила женщину. Она была красивая, играла на гитаре и прочее, очень интересно. И вот однажды мать сказала, едем к няне в поселок. Вот я однажды живу нашего города. Я думал, что какое-то событие, мы едем прямо к няне в поселок Кости. Но я не знал, что на самом деле почему туда едем. Я был дошкольного возраста. Я хорошо помню тот день, знаете, как вот отпечаталось какое-то счастье на всю жизнь. Потому что, когда я приехал, я увидел солнце, облака, очень все красиво было, ослепительно. И вот эта няня моя бежала навстречу мне в каком-то удивительном таком светлом наряде, счастливая. Я такого никогда в жизни не видел вообще. Она схватила меня на руку, долго кружила, смеялась. Я говорю, а что, что происходит, что случилось, что? Она говорит, а я замуж хожу. Я говорю, мама, я тоже хочу замуж. Такое счастье. Ну, все посмеялись, конечно, за мной. Погладили по голове, придет твое время, ты не замуж, женишься когда-нибудь, тоже будешь счастливый. А, вот в чем дело, вот когда женишься, буду счастливый. Понятно, вот, вот кто-то замуж, кто-то женится, вот в чем счастье. И все так начиналось, понимаете, ослепительно все начиналось просто. Блестяще. Конец был трагический. Развод был ужасный. Няня с тех пор никогда замуж не вышла. Нет. Она не пережила этого. Она всякую веру потеряла и в себя, и в свою красоту, и в свое достоинство, и в мужчин. Все начинается так хорошо. Почему? Не делай добра, зла не будет. Что это за зло такое? Где же оно коренится? Веды говорят, ищите зло, корень зла. В чувствах материальных. Вот. Которые присыщаются. И становятся отношения постепенно отвратительными. На уровне восприятия это так. Обратите внимание. Вы не можете слушать одну и ту же музыку. Становишься каждый день. Вы не можете скормить одну и ту же пищу. Это тоже очень сложно. Или жить в одном и том же месте. То есть требуется разнообразие. Чувства быстро пресыщаются. Даже если вы приобрели прекрасный автомобиль, через пару дней вы уже чувствуете себя скучно. Все это быстро-быстро пресыщение происходит. Органы восприятия, они мгновенно устают. И представьте, вы должны жить с одним человеком всю жизнь. Хоть вы слюте паром, будете вот мелькать туда-сюда, туда-сюда. Как подумают об этом, я боюсь, не знаю, как вот я смогу жить с человеком. Вроде вот нравится, но ведь каждый день нужно же общаться с ним. У Чехова тоже есть такой рассказ об одном женихе, который всегда сбегал со свадьбы через окно, что он тоже боялся. Вот, страх у него был. Это же страшно вот всю жизнь, каждый день навечно общаться с одним человеком. Хватит этой любви у меня или нет? Вот поэтому брак освящается. А что значит освященный брак? Регулируемые наслаждения религией. Христос сказал, в Библии говорится, не прелюбодействуй. И тот, кто совращает чужую жену, прелюбодействует. А я говорю, послушайте, Христос такой милостивый. Он любовь установил вместо наказания камнями. Сказал, люби людей, прощай грехи. Но он сказал, а я говорю, тот, кто даже на жену свою смотрит с вожделением, прелюбодействует. В этом плане был очень строг. Вот он, корень зла. Что мы пытаемся извлечь как можно больше чувственных наслаждений друг от друга. Это тонкая форма эксплуатации. И она заканчивается тем, что люди постепенно начинают остывать, а потом и вовсе ненавидеть друг друга. Говорят, я не могу обрушиться с этим человеком. Не могу, понимаете, невозможно. Ведь разводов раньше не было. В законе даже не было разводов. Даже в России не было разводов. Не было такого закона. В царской России не было разводов. И они регулируемо общались, у них были отдельные комнаты у мужа и жены. И они общались регулируемо. И Веда говорит, что секс только для зачатия детей или раз в месяц. Представьте, у них любовь была платоническая, чистая. Вы не сможете присытиться платонической любовью. И они очень много говорили о природе, о Боге, о красоте. Абсолютно истинные люди рассуждали. То есть их сексуальная энергия, она поднималась в интеллект. Вот туда направляется эта регулируемая жизнь, означает, что вы совершаете йогу. Начинаете любить то, что друг друге в глубине находится, не просто на поверхности кожи. Ведь любовь, она же более-менее кожаная материя. Это кожа соприкасается. Губы, кожа, руки, гениталии, это все кожный покров. Вот и все. И всегда вы чувствуете опустошение после этого. Выход энергии происходит. А где брать эту энергию потом? Чем восполнить? Да? Вот в чем вопрос. Поэтому Веда говорит, что это не развлечение, еда, солнце, укрепление, оборона. То, что сейчас люди привыкли развлекаться. Роскошная жизнь, значит, что вы едите, что хотите, сколько хотите. Секс тоже развлечение, оборона развлечения всякие. Устраивают шоу. Борьбы, где ломают носы друг другу, на публике нравится это все. Просто для развлечения. Конечно, бывает необходимость, воинское искусство нужно знать, но не развлечение же это война. Или убийство это не развлечение. Или секс это не развлечение. Еда это не развлечение. Сон это не развлечение. Это должно быть строго регулируемо. И вот эти регуляции называются священные книги. Потому что жизнь-то наша священна. Эти вещи заберут нашу жизнь, они превратят нас в животных, потому что это биологическая природа, она возьмет верх над нами. У нас появятся зубы, агрессия, друг, враг, мы начнем оценивать мир именно таким образом. Это влияние чувственных наслаждений. Все заканчивается вот таким вот образом, злом каким-то. А вроде же любили. Как же, где же ошибка, я не знаю, ведь на самом деле, кажется, любили. И клялись, и хотели всю жизнь прожить, детей воспитать, планы строили какие-то, как и куда же ушла эта любовь. Но может я найду еще какую-то любовь. Интересно, сейчас устроена психология людей. Непостижимо. То есть как это было установлено? Просто искусно. Мы идем сейчас в ЗАГС расписываться. То есть договорной брак называется. Вас там спросят, вы согласны? Согласен. Вы согласны? Согласна. Расписывайтесь. Все. Больше ничего не требуется. По согласию. Так вот и все, что требуется, чтобы заключить брак. Причем, интересно, что? Если вам нужно развестись, в то же заведение приходите. Вы согласны? Не согласны. Вы согласны? Не согласны. Хорошо, разводимся. Какова причина, какова основа? Главная, основная причина – не сошлись характеры. Представьте, это закон настолько глупый. Что значит не сочетать характер? А это означает, что я для него не собираюсь идти на уступки. А я для него тоже не пойду на уступки. Вот только посмотрите, с этим никто не работает. Людей не подготавливают к браку. Не дают образования. Их просто выбрасывают в жизнь. Вот так вот. На удачу. Вот только посмотрите, что происходит в обществе. А это же наше общество, наша культура. Однажды один великий учитель дал урок ученикам, интересно. Вот об этой самой свободе, к которой мы так стремимся, но мы не понимаем истинной свободы. Истинная свобода в правилах и регуляциях. Они освобождают наш разум и душу. Они в отвержении правил и предписаний. Так же, как преступник. Пока он следует законам государства, он свободен человек. Но если он нарушает закон, если он так свободно хочет себя вести, он теряет свободу. Все наоборот. Нарушение закона Бога порабощает душу, разум и чувства. И нас можно эксплуатировать, потому что мы теряем знания. Он дал пример. Он общался с учениками, объяснял какие-то вещи в Индии. И тут вдруг внезапно в комнате появился таракан. Индийский. Вот я говорю индийский, для тех, кто был в Индии, он понимает, что это ЧП, если индийский таракан входит в комнату. Вот такие они. Мерседес таракан. Один только вид, знаете, вы просто вздрогнете сразу же. Все внимание на этого таракана, и все думают, куда он, не ко мне случайно пойдет этот таракан. Нет. Это ужасное зрелище, они же летать умеют. И очень быстро при этом, знаете. И все, и тут лекции конец, все, внимание сразу рассеялось на таракана. И западный человек, он не знает, что делать в этом случае, просто не знает. Просто в шоке. Ну а поскольку учитель индус, он знает с детства, что с этим тараканами. Он просто взял его рукой вот так, не боясь. Он страшный, конечно, эти лапы у него, знаете, такие вот усы, вот этот ужасный, это действительно вещь. Ну, не опасный абсолютно. И он просто взял его так, открыл форточку и сказал таракану: «Теперь я даю тебе весь мир. Свободен». Вот нас так сейчас выкидывают в жизнь. Хочешь быть свободным? Вот, пожалуйста. Выкидывают в жизнь, пожалуйста. Получил какое-то примитивное образование, о жизни ничего не знаешь, решай все теперь сам, потому что ты никого не слушаешь, не принимаешь никаких наставлений, никаких священных писаний, ты теперь свободен. Выбирай сам себе судьбу. Ужасная ситуация. И кто-то думает, ну да, но какая-то же удача может быть, ну случайно, во всяком случае. Меня могут кинуть, знаете, и точно попадут, знаете, туда, куда мне нужно. Пожалуйста. Закон тяготения срабатывает только в одну сторону. Вы не попадете наверх, потому что имеете тяжесть, материальное желание. Они все равно вас увлекут вниз. Вы не справитесь с этим полетом. Для этого нужны сильные крылья лебединые. А для этого нужно образование и практика. Еще до того, как человек вступит в брак. То есть судьба – это не проблема. А вот как не упасть с этой высоты, уже, которую мы имеем? Ведь мы же люди – это высокий уровень. Это высокий уровень существования. Вот нам не нужно не уронить себя, не упасть в грязь лицом. Вот наше испытание в чем. Либо мы возвысимся, либо мы упадем. Кому-то удается так же сбалансировать посередине. Но это нужно быть очень разумным человеком. Вряд ли кому-то это удастся по-настоящему. Знаете почему? Для того, чтобы хотя бы балансировать на одном месте, не падать, нужно уметь прощать. Это редкое качество. Если вы прощаете, кармы нет. Все. Прощение будет тоже. Но прощать трудно. Мы даже на смертном одре говорим: я тебя еще и после смерти достану. Я не забуду этого. Мы сочтемся все равно в новом мире. Это трудная задача, уметь прощать. Чтобы прощать, нужно любить Бога уже. То есть, потому что ради какого-то человека я не могу этого простить человека. Одна моя знакомая, что близко мы не общались, она была очень-очень пожилым человеком, уже в преклонных годах, но она занималась духовной практикой, потом я ее также знал. Она умирала в одном из городов Урала от рака. И с ней так сидела женщина, которая занималась тоже духовной практикой, медитацией, как бы сестра Боги, так сказать, помогала ей. Они немножко мистики, женщины в таком возрасте, целители, немножко экстрасенсы, кто занимается духовной практикой, они имеют определенные способности. И вот начались страдания, болезни, такие мучения. Эта ухажерка, она как бы сказала: ты знаешь, дорогая, ну давай вспомни сейчас. Скажи мне, ты кого-то в жизни сильно обидела? Вспоминай, кто это был. Она сразу сказала: ты права. Я сейчас об этом тоже не знаю. Я замуж вышла за человека, который мне попал, что 20 годится. Такой у меня был муж. А у него была дочь, мне ровесница. Ну, я на правах матери
я ей очень много боли принесла. Я унизила, я знала просто. Вот это я сделал, вот это было. Вот такие поступки я совершаю. Вот так говорит, проси прощения сейчас. Так где же я найду? Я не готова сейчас, и хотела бы раскаяться, и прямо не попросить прощения. Но столько лет, мы 40 лет не виделись. Желание, но вообще. Интересно, интересно. Мистический случай, что на следующий день звонок по телефону. И звонит эта самая ее так называемая дочь. Через 40 лет, как она знала телефон, ее непонятно. Она так лежит на смертном одре, и она просто плачет, трубку рыдает, когда услышала голос. Ты неужели, говорит, я думала о тебе? Ты знаешь, я сейчас умираю. Я очень страдаю. Но я страдаю также от того, что я сильно обидела тебя. Я очень много тебе принесла проблем, унижений. Можешь ты меня простить, отпусти меня? Я хочу, чтобы ты меня простил. Я признаю все свои грехи. Я очень виноват перед тобой. Прости. И там такая истерика вот в трубке. Она так плакала. Говорит, эта боль была со мной всю жизнь. Я тебе так благодарна, что ты просишь прощения, что ты вот так вот думаешь, признаешь все это. Какие вообще прощения? Это, конечно же. Умирает с миром. Все, все хорошо. Вот так они поговорили. Боли кончились сразу же. Она ушла абсолютно с ним. Карма. Боль должна вернуться к человеку. Потому что боль делает нас смиренными. Освобождает от жестокого сердца. Иногда нам нужно пережить что-то трудное. Чтобы понять настоящую, как, допустим, я в молодости, что я боевое искусство хотелось, так он ушел, там, я пытался там, пробивать кулаками стены, ну как вся молодежь, знаете, супервались. Мы все же видим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы для нас орудия, это Пушкин писал, да. Все такие нацмены. Вот я молодой человек, у меня тоже есть такие вот черты, стремления, я хочу тоже быть суперменом. Ну, конечно же, я пытался понять и возможности человека, знаете, мою философию жизни какую-то, я искал. Но я чувствовал, что вот эти вот тренировки дают мне вот это вот, подпитывают мое эго, моего Наполеона вскармливают внутри. А я уже, знаете, прыгал со скал, там, знаете, ломал кирпичи, и думаю, ну вот я буду сейчас таким суперменом, все бояться не буду. И однажды я убежал за город один. Шел дождик, никого там не было, мне нравилось такое. Никого нет, в лесу, ел тагин, я бегаю, прыгаю со скал, между деревьями. У меня тренировка, и я ломаю ногу. Вот прям схожу там. Я прыгнул со скалы, между камней нога и... 4 километра от города. Никого, точно нет. Она лопнула что-то такое и сразу наполнилась опухоль на весь сапог. Тут же. Я уже сначала резкая боль, потом онемение. Сильный страх наступает на эту ногу, знаете, когда вы ранены, совершенно сознание меняется. И я почувствовал, что на самом деле я очень слабое живое существо, посмотрел в небо и впервые в моей жизни осознал, какие стихии вокруг меня. Боже мой, чем мы гордимся? Мы что, на самом деле хотим контролировать природу? Да, но землетрясение, ничего тут не останется. Природу контролировать, давай шутишь. А как это возможно? Я даже молоко на плите не могу контролировать, ему бежим. Нет, конечно, я скажу, нет, я проконтролирую. Я встану этого молока. Я добьюсь, но тогда неизвестно, кто кого контролирует. И человек думает, что он так вот такой, знаете, контролер. Вот мы вступаем с таким сознанием в отношении в брак, контролирующий. Этому мы и учим своих детей. Вот что они запомнят. Говорит, я тоже контролирующий. Я тоже управляющий. У папы одно мнение, у мамы другое мнение, у меня третье мнение. Вот какую школу мы проходим. Вы думаете, дети учат в школе математику? Да большинство математику забудут, не всем она нужна. Или языки то же самое. Это кто, только специалисты будут заниматься всем этим, остальные просто забудут. А что же они получат там? А я вам сейчас скажу правду. Учителя сейчас воспитывают во всех заведениях только в одном настроении, с чувством превосходства. Вот это они впитают. Вот
Да это не впитают. Как только малейшее появляется у них преимущество, они будут проявлять чувство превосходства над другими. Потому что это было в школе, это было в институте, это было всюду, это было в семье. Родители учились чувство превосходства, учителя чувство превосходства. Вузов с чувством большого превосходства, что это же вуз, там гиганты, понимаете. То есть эго-то растет, вот в чем дело. Жила-была мышь. Она очень боялась кошку, а так, в принципе, у нее было неплохо все. Жить в доме, воровать сыр там. Ну, кошка бежала. И побежала она однажды гулять по лесу. И увидела там мистика, мудреца, волшебника. И взмолилась ему, пи-пи-пи-пи-пи. Услышь меня, пожалуйста, у меня судьба очень сложная, кошка меня очень беспокоит. Могу ли я сделать кошку? Волшебник посострадал. Он сказал, ну, пожалуйста, если тебе так лучше, стань кошкой. И стала мышкой кошкой. Ну, стала гораздо лучше, стала гонять мышей сама уже. В доме как хозяйка, и молоко наливают за это. Но когда выходила в двор, там собака оказалась. О, да-да-да. Вот как-то не просчиталась. Снова пришла к мудрецу кошка и сказала. Ну, в принципе, все в порядке, спасибо тебе большое. Только я не знала о собаках ничего раньше. Помоги. Пусть я буду лучше собакой. Ну ладно, ладно. Раз тебе так лучше, собака. Собака стала гонять кошек про мышей. Вообще забыла. Большая собака, сильная, зубастая, клыкастая. Хозяин в доме, сторожит. Лучше друг хозяина. Положение. И стала собакой, но когда пошла гулять в лес, тигр заинтересовался ей. О, вот что нужно было сразу просить. Снова пришла к мудрецу, последняя мудрец просьба. Вот теперь я понимаю, в чем мой смысл и предназначение сделанное. Тигром мне не будет равных. Все боятся меня будут. Но если ты будешь счастлива, пожалуйста, стань тигром, сказал мудрец. И как только мышка, кошка, собака стала тигром, она внимательно, с интересом посмотрела на мудреца. И сказала, ты знаешь, я хочу тебя съесть. Как? Я тебе сделал тигр, ты меня же хочешь съесть. Но это моя природа, прости. Я же тигр. Стань мышкой, сказал мудрец. И убежал. Знакомая история? Все начинается хорошо. А потом откуда берется зло? Оно в нас живет.
Жил старик со своей старухой самой в Синем море. Это же та же самая история. А? Пушкин написал. Разбитая корыта и несчастная старуха. Все выглядит так жалко, понимаете? И вот эта тенденция, исполнения материальных желаний. Мы думаем, что вот она исполнит мои желания, он исполнит мои желания, начальник на работе исполнит мои желания. Мы должны знать, что этот океан желаний никто не сможет удовлетворить у нас. Невозможно. Невозможно чувство удовлетворить, как невозможно удовлетворить. Огонь подкладывает туда дрова. Они растут, растут, растут. И нас сейчас не хватает энергии для исполнения наших желаний. А если пойдете в супермаркет, вы найдете, что там 90% всего, что там есть, не нужно человеку. Сократ воскликнул, еще в те времена, представьте, он сказал одну фразу. О, сколько же вещей вокруг, без которых может жить человек? Столько лишнего. Это просто для удовлетворения желаний. Не нужно столько пищи разнообразия. Не нужно столько машин разнообразия. Не нужно столько моделей обуви или кровати разнообразия. Совсем не нужно это. А если хотите, творите сами. Творчеством занимаетесь. Это совсем другое. Потому что при таком количестве желаний мы не можем иметь таких ресурсов исполнения. Нам приходится идти на подделки. Заметили это? Например, вместо золота у нас сейчас бумажные деньги. Это имитация. И вместо золотых украшений чаще всего используют искусственную позолоту, пластик. Мало кто сейчас носит золото. И вместо дубового паркета используют тоже пластик. Сейчас пластик, кругом посуда пластиковая. Ковры пластиковые. Раньше люди ели золотую посуду, на самом деле сейчас пластиковую. Думаю, что это прогресс. Раньше они бросали с крепостных стен камни на голову врагу и лили смолу туда. А сейчас могут бросить ядерное оружие. Вот это прогресс, видите, так где же прогресс? Все же начинается как бы хорошо, а заканчивается каким-то злом. И это говорят, контролируйте чувства. Это задача первостепенная для мужчин. Сейчас я буду объяснять. Женщине труднее контролировать чувства по себе самой.
Ей для этого нужен мужчина. Мужчине тоже контролировать чувства непросто. Ему для этого нужна женщина в форме жены. Да, мужчина не властен над своими желаниями. Его тянет ко многим женщинам. А жена властна над его чувствами, имеет власть. Это касается и мужчины. Он не властен, но жена властна в этом плане. Они уполномочены власть друг над другом для контроля. Для этого брак нужен. Чтобы не было незаконных отношений, для этого есть освященный брак. Именно это вот и есть чистота общества. Когда-то в конце 80-х годов еще мы были в Петербурге, мы пытались распространять вот это знание еще в то время, разными способами, потому что это было очень трудно в то время, крайне сложно. Мы искали любую возможность, чтобы как-то выйти на сцену, чтобы люди нас увидели, что-то там мантры им представить какие-то и какие-то небольшие почти хотя бы знания познакомиться с литературой, чтобы как-то люди знали уже об этом. И я помню, как мы договорились с Курюхиным. Это известный был скандальный режиссер, который выступал в спортивно-концертных комплексах, делал там какие-то шоу великие, невероятные у него. Ослы на автомобилях выезжали правительственных, и опилки сыпались с потолка на весь зрительный зал. Вот такого рода он делал шоу различные. И у него там было можно все. И он под этой гидой нас сказал, давайте. Тоже выступите, тоже там попоете, свои баджины, свои мантры. Одежда, люди вас увидят, йогу представьте, свою бхакти-йогу. Под этой гидой. Но ему навязали конкурс красоты. Пережили. А наш выход как раз после этого перерыва. Мы одеваемся в свои одежды экзотические и ждем за кулисами своего выхода. Такие все чистые, такие священные, у нас настроение. А конкурс красоты означает голые женщины, почти что. Практически. Должны ходить по сцене. Под музыку. Они тоже в это время ждут выхода своего вместе с нами. То есть мы в священных одеждах и в окружении сейчас голых женщин. Причем это красавицы Петербурга. Такие самые длинноногие и прочее. С характеристиками. Конкурс красоты. И люди ждут этого шоу с нетерпением. Мужчины заходили в зал. Они смотрят. Мы видим. Вожделение в зале колоссальное. И мы контролируем чувства. У нас, йога. Можно закрыть глаза, можно отвернуться. Но эти женщины, они же возбуждены своей наготой. Они идут к нам разговаривать. Очень ярко. А что это у вас за одежда? Они говорят так, они так себя ведут. Странно, потому что они в таком состоянии опьяненном. И началось, у всех мужчин. Мы стали проповедовать, объяснять, что это за одежда. И уже чувства потекли, и все такое. И приятно. И там один из нас был женатый вместе с женой. И жена сразу увидела. Она подошла к мужу, куда смотришь? Он, я никуда не смотрю. Она ко всем нам повернулась, куда смотрите? Мы никуда. На меня все смотрите, говорит, на меня все. Она все проконтролировала, смотрите. Вот жена. Поэтому, дорогие мужчины, если вас куда-то тянет, то в этом случае определяет для вас жена. Вы должны знать, именно для этого вы женитесь, поймите, вот для этого. Что она в этом смысле должна быть вашей хозяйкой. Если в доме мыши завелись, вы шкурку заводите. Так же мужчины, если у него завелись в уме мыши, мыши красивые очень. Мы вчера говорили о красивых мышах, помните? Выставочные мыши. То нужна кошка рядом, жена должна. У нее прекрасный нюх на мышей. Вы не успеете поставить, душу ловит разгляд. Посмотрел. О чем думаешь? Все спросят сразу. Она моментально так, кошка. Тут очень нужно, понимаете, живой мир. Очень нужно. То же самое делает муж по отношению к жене. Имеет такие права, контролирует друг друга. Весь суть в контроле чувств. Но это возможно, когда между ними также есть целомудренные отношения. Тогда они имеют этот авторитет. Потому что когда они слишком похотливые, муж и жена, они оба заинтересовываются другими объектами чувств. И у мужа появляется этот интерес, и у жены. И тогда они допускают это, что на стороне может быть у него, потому что я тоже этого хочу. Если это же нерегулируемое, возникает такая тенденция. В советском обществе это нормально. Там любовник, любовница, бывает. А как жизнь такая, они говорят? Нет, это нерегулируемая жизнь. Жизнь такая. Мы должны сохранять на протяжении всей жизни интерес друг к другу. Интерес должен этот не ослабевать, а углубляться. Вот это и есть наука. Вот это и есть предназначение. До глубины души вы должны дойти, до познания души друг друга. И вы будете уважать друг друга как святые на самом деле. Вы достигнете этого положения. Святость, чистоты. Высочайшего авторитета. Вот в чем заключается идея брака. Муж и жена, мы объясняем также психологию, вкратце, но многие уже слышали эту, кто-то нет. Можно их обозначить схематично. Мужчина, здесь женщина. Делим пополам их психологию. Значит, одна часть психологии отвечает за разум, полушарие мозга, да. Другая за чувства, эмоции. Да, но это общее. Есть чувства, есть разум, то и другое. Работают они по-разному, мужчины и женщины. Во-первых, у мужчины всего лишь единица возможностей, у женщин больше, 9. Огромная разница между мужчиной и женщиной в этом смысле, в глубине чувств и разума. Вы заметили, что девочки, юноши отличаются сильно тем, что девочки очень практичны уже в этом возрасте, а мальчики абсолютно непрактичны в этом возрасте. Они созревают только когда им 50 в этом смысле. У них всегда какие-то фантазии, прожекты, какие-то обещания, вот что-то такое. Вот. Полет какой-то фантазии у них очень найти непредсказуемый. Скричево полет. А девочки, они как раз практичны, то есть потому что устроены вот в 9 раз глубже. Они глубже в материи находятся, и поэтому более зависимы. И они глубже страдают, глубже испытывают любовь, глубже испытывают ссоры. Переживает все глубже в 9 раз, поэтому они в 9 раз слабее в этом смысле слова. А мужчина, хотя он грубее в 9 раз, он свободнее в 9 раз, независимее в 9 раз. То есть есть плюс и минус у каждого, видите свои. И мужчина вдохновляется именно вот этой 9-кой женщины. Она проявляется во всем у нее, в одежде, в манерах, в ее природе, в голосе. Это глубина чувств, значит, что женщина хоть по-другому, не так, как мужчина. Она стесняется не так, как мужчина. Посмотрите, вот разум и чувства в 9 раз, что означает? Что она одновременно имеет разум и одновременно имеет чувства такие. Как это выражается? Вот она одевает вот такую юбку и одновременно стесняется. Вот чувства ей говорят женские, что надо быть привлекательной. А разум говорит, что стыдно. Одновременно то и другое. Трудно понять мужчину, если она стесняется, зачем так одевается. Для мужчины это вот загадка женщины. Она на самом деле стесняется, а зачем так тогда вырядилась, так она спрашивает. Если ты возбуждаешь во мне похоть, я так и поступаю, а потом ты осуждаешь меня. А? Что за поведение? Как понять твое поведение? А вот она так устроена. Поэтому 9-ка вдохновляет мужчину на подвиги. Вот источник вдохновения женщина в этом. Поэтому очень ценит женщин. Но сейчас мы видим однополые браки, допустим, такое явление. Почему? Потому что в современном мире у женщины, по определению психологов современных, 1,5-2 единицы остаются сейчас. Не 9. То есть они почти сравнялись друг с другом. Поэтому женщина интересна первое время, а потом в общении разочаровывается мужчина. Ему нужно много женщин, чтобы восполнить вот эту вот глубину. Одной не хватает женщин. Я заинтересовался, почему в ведах дается 9-ка, а современная психология говорит, вот максимум 2 единицы. Ответ нашел в ведах. Что женщина имеет 9 единиц, только когда целомудрена. Думает только об одном мужчине. Она автоматически становится вот такой чувствительной, глубокой. Это означает, что она мистик по природе, она может предчувствовать события, она может исцелять, она много чего может благодаря вот этой чувствительности женщины. Но если она думает о многих мужчинах, делится 9-ка, дробится. И вот остается в современном мире вот почти эмансипация уравняла женщину и мужчину. Осталась разница только во внешнем виде. И этим женщина сейчас пользуется как никогда активно, потому что ничего другого не остается. Что у меня для счастья остается? У меня только есть красивые ноги, что и все.
Вот я их и показываю, чтобы кого-то привлечь, выйти замуж. Но поймите, этим мы привлекаем похоть. Вот видите. Это же факт.
Итак, мужчина, у него единица, и при этом функционируют их эти составляющие тоже по-разному. Мужчина, у него попеременное сознание. Если он включает разум, мужчина, чувства устраняются постепенно, чтобы не мешать ему. И перед вами человек довольно жесткий, принимающий решения. Как воин, как руководитель. Вот, сказал и делает, все. Чувства не мешают. Но если он включает чувства, понимаете, обратно происходит все. Включая чувства, устраняется его разум. Медсестры военные всегда этому удивляются. Женщины не могут понять вот эту психологию мужчин. Вот парень, герой. Вот только что-то на амбразуру убежал, вот ранение получил. Не боялся ничего. Подходит медсестра, берет шприц, он дрожит. Что такое? Там чувства были отключены. А здесь включены. Вот и все. Поэтому один психолог сказал, что любой мужчина может быть героем, а может быть предателем. Это зависит от его вот этого состояния в тот момент времени. Если чувство включится, это слабый человек. Если разум, он очень сильный становится. Так вот наш вопрос. Кто же включает эти вещи у него? О, правильно, она. Жена, не женщина. Женщина включает только чувства. А жена, она регулирует чувства и разум по необходимости. Она как раз управляет им. В этом интерес женщины, управлять мужчиной. Дорогой, пора на работу. Разум. Шоу. И он на работе может забыть и про семью, и про детей. Дорогой, пора домой. Ну-ка, Вася, скажи папе. О, все, папа, чувства пробудились, пошел домой. Завтра на работу. Хватит пить. Ну, правильно. Она помнит, а он забыл. Со всех праздников женщины на спинах несут своих мужей. Завтра на работу. Забыл, все, чувствовал. Либо он разумный, принимающий решения, либо он джада, говорится, придурок. И вот тут нужна жена. Если мы видим вот этих придурков молодых, старших, говорит, жениться нужно, остепениться нужно тебе. То есть жена должна руководить твоим разумом, вот, управлять. Это положение жены. Поэтому говорится, что для мужчины женщина дорога в ад, а жена дверь к спасению. И для женщины мужчина тоже дорога в ад, а муж дверь к спасению. Вопрос контроля, регуляции. И понятно, что их интимные отношения очень, очень быстро становятся обычными. Они исследуют тело за один месяц.
Молодые.
Это первое, что начинает. Это начинает исследовать тела друг друга. Активно причем. Это медовый месяц называется. Все, потом это проходит. Исследует. Ну что дальше? Нужно другое тело какое-то? Нет, теперь нужно добраться глубже. До интеллекта, до души, до этих глубин. А там смысл, цель, там живое существо внутри. Внутри женщины и мужчины. И оно не мужчина, не женщина. Это лишь внешнее покрытие природы. Материальной природы. А внутри они равноправны. И ответственны друг за друга за духовную жизнь, за совершенство, за предназначение. Поэтому в прошлом брак считался очень ответственным шагом, и люди к этому готовились, приходили специальную подготовку аскез. В брак никто не вступал без аскез, только низкорожденные вступали в брак просто вот так по согласию, без предварительной подготовки. Женщина, которая была готова выйти замуж и понимала свою роль и положение мужа, называлась Веста, а не готовая невеста. И такие отношения назывались браком. То есть невеста много, говорится, а вот где найти жену именно верную? Вот в чем вопрос. Верная жена означает, что 5 ролей женщина должна изучить. Вот, посмотрите, мы имеем много информации, но нас не обучают сейчас этим 5 ролям. Забыто. Невостребовано. Первая роль — жена. Как мы сказали, разум мужа. Она заботится, чтобы в семье были деньги, благополучие, здоровье. Мужа так настраивает, чтобы он заботился о семье, поддерживал семью, чтобы делал карьеру, успешным был в жизни. За каждым сильным мужчиной стоит какая-то сильная женщина, говорит. Вдохновляющая сила должна быть у него. Если женщина теряет вдохновляющую силу, мужчина теряет к ней интерес как бы.
Современные женщины хотят внешний вид как можно дольше поддерживать молодой, потому что вот заменить хотя бы вот этот недостаток 9 единиц внешним видом, пластические операции, сейчас они вот все тут гормоны используют, что такое, либо не стареть, потому что муж сразу же отвернется в другую сторону, найдет себе кого-то еще. Потому что их отношения чисто вот еще остаются материальными. После таких лекций всегда подходят люди и говорят, что делать, что делать, что делать, что делать. Мой муж, понимаете, кто у него? Женщина появилась. Давно уже. Как мне к этому относиться, что делать, почему так?
Потому что сначала отношения основаны на физических отношениях. Если мы не идем выше, это неминуемо произойдет. Мужчина в этом смысле называется предатель, когда на чувствах растет. Он становится предателем. Он предаст и жену, и детей, все, кстати, ради какой-то любовницы. И поэтому первая роль – жена. Вторая роль используется, когда муж находится в трудном положении, болен, либо потерпел неудачу. Как на своем проекте, вот, в работе. Это мать заботливая. Она может знать эту роль прекрасно. Женщина действует. Это природа. Третья роль, когда муж забывает, он может забывать, видите, если переключает свой разум и чувство, он может забывать, уделить внимание должное, ну, там, поздравить со всем Марта, забыл, ну, что-то еще там недостаточно, то да, становится сестрой. Сестра довольна братом всегда, любым вниманием, самым незначительным сестра, не требовательна. Вот в этом случае она может быть как сестра. У меня есть сестра, я это хорошо знаю. Я ей в детстве подарил на день рождения, она старшая, обгрызанную свою ручку шариковую. Где пасты очень мало осталось, мне было не жалко, поэтому я ей подарил. Так она гордилась подарком, она показывала всем гостям. Говорит, видите, брат, что подарил на день рождения? Все аплодировали, о, меня поздравляли тоже. Сестра, но она себе жене такой подарил на день рождения. Ну, если уж такое случилось, ты попал в просак, ну, жена может стать сестрой, говорит. Вот такие качества могут быть.
Четвертая роль – это когда мужчина в гневе. Гнев – это активное проявление чувств, разрушительное. Разум у мужчины тогда отсутствует полностью. Он может даже убить в гневе свою жену. Так написано в Махабхарате. В гневе может даже убить свою жену. Я сталкивался с этим, когда был в гостях в одной тюрьме. В гостях. Я общался с преступниками, где большие срока. Там была лекция, и потом были индивидуальные встречи, и приходили убийцы, как я потом выяснил, все они убийцы. Они все убивали своих жен. Один зарезал, другой сжег. Даже не заметил, как это сделать в гневе. Ну, ссорились 20 лет. В конце концов ударил кулаком в живот, а в руке нож оказался, картошку чистили. И все. Я говорю, я не убивал, я не знаю, как это шло. Ну, гнев затмит рассудок. И вот когда мужчина гневается, она должна действовать как жена, гнать его на работу, будь в долге. Не как мать, ну прекрати, хватит, а ну-ка хватит, нет. Не как сестра, не ударишь, не ударишь, не ударишь. А как послушная дочь, все. Рука не поднимется. Тут же остывает человек, на глазах пару ходит. Но это искусство. Это же, значит, большое искусство. Вот так менять роли, знаете, это тоже подготовка. Разум могущественный. И внутреннюю силу. И пятая роль, это уже последняя роль, любовница. Любимая, так скажем. Вот тут именно женщина. Вот на пятом месте. Что сейчас происходит? Обратите внимание, в нашей судьбе мы сами пренебрегаем вот этим блоком внутренним. Мать, сестра, дочь. Слабеют эти отношения. Усиливаются две роли. Жена, которая требует деньги, и роль любовницы, которая хочет секса. Две вещи женщина сейчас ждет от мужа. Деньги и секс. Это, говорит, это не брак, это узаконенная проституция. Вот как это оценивает ведический книг. Теперь не удивляйтесь, почему у нас много разводов, много несчастья в семьях. Брошенные дети, суицидальное настроение развивается. Не удивляйтесь, вот оно в чем причина. Потому что мужчина, в конце концов, обнаружится при таких отношениях, что любви-то на самом деле нет. Просто его используют для того, чтобы он деньги приносил и давал чувственное наслаждение. И дети делают то же самое, они к нему приходят, потому что деньги им нужны. А если он не дает, они потом в суд подадут на него, потому что он должен нам дать эти деньги. Он отец и обязан. Вот такие отношения очень распространяются больше и больше. Это женская роль. И у мужчины тоже есть своя роль. В трех моментах. И первое – это его целеустремленность. Мужчина должен знать цель жизни. Когда мы говорим о мужчине, то это великий человек должен быть. Каждый мужчина должен быть великим человеком. Обязательно. И первое, что для этого нужно знать, цель жизни. Человек не может быть великим мужчиной, если он не знает цели жизни, бессмыслица какая-то в его жизни. Он не будет авторитетным, если он не ссылается на какие-то высшие идеалы и цели. Веда говорит, что ставьте цель на 200% выше в своей жизни, 100 получите в итоге. Если вы 100% ставите, 50 получите процентов. Поэтому очень высоко цель ставьте, потому что для мужчины цель – это его сильный разум, от этого сила разума и исходит. Когда-то мы ставили цель коммунизма, высокая цель, люди гибли за это, мужчины, с радостью отдавали свои жизни. Посмотрите. Видели фильм «Коммунист»? Да он же весь мир изменил, этот мужчина, этот герой. Потому что у него была цель. Ну, может быть, цель была не достигнута, это лишь пример, но нужно ставить те цели, которые на самом деле правильные, как вот у Стругацких. Знаете, что же важно для нас? Это веды помогают нам. Цель – обрести высшую любовь к Богу. От животного уровня к человеческому, от человеческого к божественному. Это мужчина должен ставить такие цели. Невероятная цель, правда же? Фантастическая. И вот такая цель дает ему силу. Огромную силу. И даже если он не достигает этой цели сейчас, про него все равно будет говорить герой, ведь он же шел к этому. Он же не побоялся. Всегда будет прославлен. Так или так. Первая цель. Второе. Бесстрашие. Бесстрашие. Великий человек не может быть трусом, понятно. Он должен быть смелым человеком. И третья роль – щедрость. Знаете, уж что не сочетается с величием, так это жадность. Это самый большой порог для мужчины. Женщина чуть-чуть жадноватая по природе. Чуть-чуть трусоватая по природе. И запутывается по своей природе. Это ее украшение. Но мужчину это позорит. Он говорит, не будь как баба. Никак не приведется к мужскому характеру. И почему же сейчас мужчины становятся слабее, 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 меньше героев? Вообще забыли о цели жизни. Все стали осторожными, стали скупыми, жадными. Все больше и больше наблюдаем, что для себя, для себя, для себя. А вот теперь послушайте. Физиология. Мужчина отличается от женщины не только этими составляющими, но и тем, что у него есть слой семени в его теле, чего у женщины нет. Это слой семени – самая могучная энергия, сильнее крови энергетики. Вообще самая сильная энергетическая субстанция – это кровь человека. Так вот, семя во много крат энергетически превосходит кровь, могущество крови. Потому что из стакана крови формируются капли семени мужского для зачатия ребенка. Там огромная энергия находится. То есть мы вкладываем огромную жизненную силу в этот акт, чтобы появилось потомство. Ведь посмотрите, обратите внимание. Ученые не могут понять причину старения. Они говорят, у нас теория, что вот как бы отпечатываются эти клетки, которые когда обмен веществ идет, и постепенно слабеет отпечаток, как фотографии. Вот это называется старение. Одна из теорий. Она не выдерживает критики, потому что если вам 40 лет, вы зачинаете ребенка, ребенок не рождается 40-летним. Видите? Вы способны дать ему молодость. А почему не можете себе молодость продлить? Можете, если знаете, как управлять сексуальной энергией. Можете жить дольше. Потому что, когда нерегулируемая сексуальная жизнь, означает, что мы жизнью силу растрачиваем по пустякам. Пьем собственную кровь, называется. И вот тогда, когда энергия наша слабеет, мужская, через сексуальную энергию слабеет энергия, мы становимся жадноватыми, трусоватыми и забываем. Слабеем разум. Это просто злоупотребление сердца. Вот и все.
Дети, почему их склонны к учебе? И очень самые способные ученики — это дети, потому что у них не расходуются сексуальные нагрешения проявлены. И дети, они бесстрашные. Они такие игры устраивают, что взрослые за голову берутся. О, Боже мой. Да не дай Бог. Упадешь же, куда же ты, Боже мой. А они бесстрашны, что они живут в безбрачии. Они верят в невероятные вещи, понимаете? А потом мы снижаем этот полет лебединый. Куда? Да просто зарабатывать деньги и потом лечиться на них всю жизнь. Все. Вот куда мы снижаемся, снижаемся, снижаемся. Это все сексуальная энергия порабощает наш разум. А ведь нам дано с детства верить в невероятные вещи и достигать, и мыслить очень высоко, и чувствовать все, и понимать языки. Языки животных, языки людей. К 12 годам дворянские дети знали в России 5 языков. Владели музыкальными инструментами, танцами, каллиграфией. Умели общаться в высшем свете уже. И все. Они имели большие чувства, любовь к родине. И понимали, что есть Бог. Это естественно для ребенка. Понимать сверхъестественные силы, чувствовать их. И куда же это девается? А вот туда и девается. В сердце, в сердце, в сердце. И уже, если собаке сказать: дорогая собака, ты не это дело. Ты душа. Что она поймет, она скажет? Она будет на вас смотреть или хоть ждать, когда он даст мне кусок колбасы. Если современный человек сказать то же самое: ты не это тело, это душа. То ничего не может быть. В чем разница? А потому что собака живет ради секса. Если человек ради секса, в чем разница? Она же есть более высокое предназначение. Вот, вот, вот. Судьба-то, может быть, собачья бывает, но предназначение высокое. Видите? Судьба означает количество счастья и несчастья. Мы должны получить столько, сколько нам предписано по судьбе. И вы должны принять это свой крест, нести его смиренно. Это не изменить. Но можно разбавить. Сейчас я скажу как. Карма не меняется, ее можно ослабить. Например, представьте, что наша жизнь оценивается по достоинству, как кусок железа. Ну вот, такая судьба. Мы расплавляем его, готовим для трансформации. А что это? Ставим высшую цель, значит. Когда ставите высшую цель, вас уже не очень-то волнует ваша судьба, вы чувствуете вдохновение. Не так ли? Уже разжижается ваша судьба, вы готовитесь к этому. Вера появляется у вас. Пусть все не так хорошо, как у меня есть вера появилась, знание получил, хорошо. А теперь начинайте духовную практику. Так, йога пошла, медитация. И льете золото в это железо. Объем увеличивается. И в какой-то момент времени объем так увеличится, что люди скажут: это не железо, это золото. Хотя количество железа не изменилось. Качество полностью сменилось. Никто не предназначение этому железу. Оно ослабло, разбавилось. Очень ценными вещами. Наше дело не продлевать нашу карму, нашу судьбу, ухудшать ее, а освободиться. Потому что карма временна. Это как наказание в тюрьме. Срок прошел, вас отпускают. Если вы снова не совершаете ничего плохого, вы никогда не вернетесь туда. Никогда. Никогда в это же положение не вернетесь. Вы должны выйти с этого уровня на уровень освобождения. И предназначение это именно семьи. Вот почему она священна. Ой, я думаю, что у нас не будет времени говорить дальше уже, потому что есть информации больше. Я все же вернусь к вопросу. И напоминайте мне о времени, потому что еще у нас будет часть программы в конце. Творческая. Как сохранить семью, если муж энергетический вампир? Ну так а я о чем сейчас говорил? Пожалуйста, вот все эти вот такого типа вопросы больше всего будет, я уже знаю. Что это, знаете, как я классифицирую такие вопросы? Жалоба на судьбу. Муж плохой, жизнь плохая, родители плохие. Болезнь пришла, что делать? Да, вы будете жаловаться, потому что есть на что жаловаться. Ну, трудно нам. Да. Это нам не поможет. Давайте начнем что-то делать. Муж вампир, хорошо. Муж вампир, жена вампир, дети вампиры, все вампиры. Семья вампиров. Все друг от друга что-то требуют, давят, ругаются, кулаками стучат, кто в доме хозяин, все вампиры, все. Вот такая наша культура. Давайте начнем с себя. Начинайте заниматься духовной практикой. Вы завышаете ум, мышление и качество.
Процесс потребует терпения и времени. Мой опыт таков, что через несколько лет ситуация коренным образом меняется вокруг такого человека. Коренным образом. Хотя кажется, сначала безнадежная ситуация. Пожалуйста, нужно верить в этот процесс, начать себя и будьте терпеливы. Мы вчера говорили, если мы упали в том углу, мы не можем подняться в другом месте. Нужно подняться со своего уровня, в тех обстоятельствах, условиях, где мы находимся. Например, если вам сказать, что, например, как вот мы пошли в поход зимой, мне было 18 лет. Мы пошли в поход зимой на Дальнем Востоке. Втроем. Трое ненормальных, значит, героев. В тайгу. И шли куда-то в зимовье, заблудились в снегу. Ночь. Все. Все, ни туда, ни обратно. Оказались зимой в снегу втроем. С рюкзаками, там палатка у нас. Ну, все есть необходимое, но мы просто вот на улице. И я первый раз попал в такую ситуацию, знаете. Я не знаю, а что делать теперь? Зима, холодно. Вот пока мы идем тепло, остановились, уже проблема. Ну где спать-то? И друзья говорят, так, будем спать здесь. Я же сжегнул, знаете. Ну вот никак не мог принять такую ситуацию. Спать прямо здесь. Где спать? На снегу, что ли? Они наломали каких-то еловых веток. Ну, уже ходили в такие походы. Набросали их, палатку не растягивали, просто набросили сверху. И прямо в теплые спальные мешки мы легли без огня. И как-то мы там ночевали всю ночь. Но мне понадобилось принять эту ситуацию, поймите. А другого выхода не было. И поскольку я принял эту ситуацию, мы пережили легко это все. На рассвете поднялись, пошли дальше. Мы переночевали зимой прямо на улице. Так, жив в этой ситуации, скажу, ну а как жить? Вот муж вампир. Или не понимает меня, или унижает меня. Погодите. Сначала примите эту ситуацию и попытайтесь понять, что вы должны делать в этой ситуации. С себя начните, не с мужа. Почему он на вас смотрит как на источник энергии? Почему так? Потому что нет Бога между вами. Потому что он источник энергии. Вы же Бога ищете. Не просто мужа, а представителя Бога вы ищете. Он был разумный, счастливый, щедрый, как здесь говорится, смелый, знал, куда идет. А как же будет знать, что он не связан с высшим знанием Божественным? Так помогите же ему эту связь. Вы же женщина, должны вдохновить, помочь ему. В форме вопросов, не наставлений. Женщина, жена не учит мужа, потому что это оскорбляет его эго мужское. Она вопросы задает, подкладывает ему какие-то лекции, лесочную пищу подкладывает ему, чтобы он поел. Вот она вот как-то вот так постепенно помогает ему. То есть с уважением это, потому что когда женщина дает непрошенный совет мужу, у мужа будет проблема. Видите, точно подтверждение есть. Также женщину нужно выслушивать эмоции. Муж должен уметь слушать жену, не просто выдвигать какие-то решения. Потому что женщина обидится, почувствует свою ненужность, если муж не слышит, не слушает ее, а просто какие-то указания дает и дослушает. Ему же все понятно, он же разумный. А ей нужно прибежище, а не решение. Женщине нужно регулярно благодарить, написано так, дарить подарки, иначе она будет думать, что ее не любят. Она как ребенок. Для ребенка все просто. Дали конфетку, любят, не дали, не любят. Все. Женщина такая же. Это нужно уважать, и таким образом мужчина должен заботиться, чтобы она была в хорошем состоянии, чтобы не сомневалась. Мужчина, если он поставил печать в ЗАГС, уже не сомневается. Решение же есть, разум, все. Зачем снова говорить, что я тебя люблю? Это уже в прошлом. Мы уже женаты. А для женщины это не так. Она будет сомневаться, потому что он то жесткий, то чувственный. То жесткий, то чувственный. Так вот он любит или не любит? Любит? Не могу понять. Говорит, любит, он такое скажет. Не знаю. Она сомневающаяся, видите, в этом смысле. Ей нужно подтверждение. Подарки необходимы. Это культура. И регулярно, раз в месяц, мужчина с женой должны идти в магазин, и мужчина должен выбирать ей какой-то подарок. У меня есть знакомый один, занимается бизнесом, бизнес его нестабильный, то густо, то пусто. И вот когда пусто, жена в депрессию погружает. Денег нет. Ну, дети, семья, ну, деньги же нужны. А он разумный в этом плане, он знает эти вещи хорошо. И он говорит ей, поехали в Рамстор, на большой магазин, в Алматы. Она правда, что ли? Да, садись, машину приехали. Зачем? Увидишь. Приезжай, говорит, ну, выбирай, что хочешь.
Да ты что, правда, что ли?
Да.
Все, что хочешь.
Говорит, ну, вот это хочу. Так, дальше что? Это тоже хочу. Да, дальше что? И она выбрала, он говорит, тот, когда деньги будут, все это выглядит. И она счастлива, потому что он уделил ей внимание. Но травма здесь, вот мужчина, вот он разумный должен быть. Забота должна быть. Дети должны чувствовать заботу, женщины, старики должны чувствовать заботу. Священники должны чувствовать заботу, это ведок написано. И коровы должны тоже чувствовать заботу, потому что они основа экономики. Это чистая земля, это хороший продукт, это молочный продукт, это самый ценный для от коровы исходит. Поэтому вот эти пятеро должны получать защиту. Мужскую защиту. Мужчина — это воин. Итак, если женщина устроит в семье контроль, секс раз в месяц, мужчина станет активнее в работе. Возвышенно начнет мыслить. Но сначала, конечно, он начнет злиться. Откуда это у тебя? Это регуляция вообще? Кто тебя надоумил? А зачем я женился? Он, может быть, бунт какой-то поднимет. Но если он последует этому, будет все лучше, 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 лучше. Вы видите, что вы восстановите свои нежные юношеские отношения, чувства. Они пробудятся. Это удивительное явление. Проблема все именно вот в этом животном сексе. Но он наслаждался все эти вот годы западной стороны. Знаете, почему это было? Я вам скажу, почему это было. Да и вы знаете, почему это было. Потому что хаос в стране наступил. И чтобы успокоить народ, отвлечь от этого хаоса, вот и позволили все это. Раньше, в советские времена, никогда не позволялось порнографии. Никогда, никогда. Наказывали за это. А почему вдруг подначальство все это взяли, вот эту грязь и вылили? А потому что был хаос, боялись, беспокойство. Это был отвлекающий маневр и также план Запада. Поэтому мы должны спасать свои традиции. Вернуться к этой вот цивилизованной, разумной, духовной жизни в семье. Это духовная семейная жизнь. Поэтому не жалуйтесь на судьбу, начинайте с себя. Никаких жалоб мы не принимаем, хорошо? У меня времени практически не осталось, записок очень много. Как всегда, одного дня нам не хватает. Ну вот тут вопрос, я считаю, важный, короткий. Как поверить в себя? Вот это очень важно. Ладно, я верю в Бога, я согласен с вами, хорошо. Я даже попытаюсь вот идти этим путем, но я вот найти в себя не верю, что я смогу что-то сделать. Вот это тоже очень распространенное мое настроение, но я слаб в этом плане. Мне один генерал казацтва жаловался в Украине, что он слаб. Знаете, мастер боевых искусств, у него школа целая, генерал. А говорит, у меня есть наставник вот из монастыря, там, христианского. Он дает мне наставление, а я, знаете, я не могу им следовать, я слабым. Что подскажете? Пришел посоветоваться. Мы с ним за столом, там у нас освященная пища вегетарианская, напитки всевозможные, ну, как гостеприимство. И общаемся. Я говорю, есть три формы гуру. У вас есть шикша-гуру, наставляющий, но у вас нет дикша-гуру. Это что такое дикша-гуру? Ну, то есть дикша-гуру, который берет за вас такую ответственность, берет как бы часть кармы на себя, ответственность. И вместе с наставлениями дает и возможность, и силу выполнить их, как вот мать ребенка посылает в магазин, и для ребенка дает деньги, чтобы это смог сделать. Шикша-гуру не дает таких денег, он дает только наставления. Деньги должны быть ваши, силы должны быть ваши. Можно сказать, ну, правильно, согласен, но не могу. Но дикша-гуру – это другое, это духовный отец. Он дает и средства. Знаете, этот человек странно себя повел после этого. Он встал сразу же за стол. Взял бокал морса. Говорит, выпьем за дикша-гуру. Вот нам нужны дикша-гуру, чтобы мы могли все это осуществить. Но я скажу, какой путь к этому. Не сразу получаем как бы вот духовного учителя, который нас поведет, так могущественно возвысит. Сначала нужно принять образ его жизни. Он вегетарианец. Он не занимается незаконным сексом. Иначе он не духовный учитель. Он не играет в азартные игры, махинации никакие с деньгами не производит. Он не принимает никаких интоксикаций. И он ежедневно занимается медитацией на святые имена. Иначе это не квалифицированный человек. И мы должны принять его образ жизни. И вот только тогда это называется принятие. Нельзя, понимаете, верить в Бога и жить так, как будто его нет. Не получится ничего. Поэтому давайте будем делать маленькие хорошие вещи. Маленькие. Давайте чуть-чуть. Вот что мы можем сделать? Вот давайте это сделаем. И успех получилось. Ведь маленькое несложно. Получилось. Вера увеличивается в себя. Давайте еще один шаг сделаем. Раз. Тоже получилось. По чуть-чуть-то получается, видите? И еще по чуть-чуть. И пошли, 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 пошли. Давайте бегом теперь. Дети так ходят, начинают. Вот так вот. Поверите? Потому что придет все к вам. И сила. Ну как вот я пошел на гимнастику в детстве. Ой, что там они творят? Страх Божий. Они там солнце крутят на перекладине. В воздухе переворачиваются. Мне страшно. Неужели меня сейчас тоже заставят это делать? Да я не могу, что-то страшно. Но по чуть-чуть, один элемент, другой элемент, еще. А теперь раз, оп, три, умеешь? Я говорю, чувствуйте себя. Да, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Если я вам сейчас скажу, сейчас бегайте в тот конец города и принесите мне вещи оттуда бегом. Скажите, ой, это трудно. У нас тренироваться не трудно, это можно сделать. Все возможно. Делайте маленькие, хорошие вещи, и вера будет расти. Нам нужен успех, ощущение успеха в жизни. Это касается мужчин и женщин. Мужчины, не стройте прожекты. Маленькие, хорошие вещи, потом получится большая, хорошая вещь. Чем вы сразу делаете большую, провальную вещь. Вера всегда необходима, но нужен разум, стратегия нужна. По чуть-чуть, шаг за шагом, и всегда успех, и всегда получится. Это несложно. Мантра, медитация, каждый может начать, даже ребенок. Отказаться от мяса несложно, если вы начинаете мантра, медитацию. Я 30 лет вегетарианец, жена тоже. Дочь с рождения не ела ни мяса, ни рыбы. Ничего сложного нет. Никаких препятствий. Если есть чем заняться, конечно. Вот и все. Итак, в основе духовной жизни должен быть духовный союз в обществе. Ну, мое время давно уже вышло. Прошу прощения, очень много записок. Ну, может быть, когда-нибудь в будущем. Сейчас будет другая часть программы. Пожалуйста, выходите на сцену, кто должен выйти, готовьте все. Необходимо. Дорогие друзья, мы вернемся к ответу на вопросы после следующего. Итак, что же можно сказать? К какому же вы пришли? Все просто. Мы делаем то, что можем получить знание. Если что-то проникло в ваше сердце, вы должны это выразить каким-то образом. Вы должны с кем-то поговорить, раскрыть. Говорите, что если человек, получающий знание, не передает его, не делится им, знание покидает его. То есть сознание — это живое существо. И высшее знание — это сверхживое существо, это отношение. Поэтому одна из главных черт цивилизации — это делиться сокровенными вещами, обсуждать эти вещи, кругу семьи особенно, с близкими, друзьями. И мы должны помнить, что проводник этого знания — только любовь. Человек, не наделенный добродетелями, не может получать такие знания, потому что он может стать жестоким. Зная законы кармы, можем стать жестокими. Можем думать, что люди просто страдают, потому что это справедливо. Но необходимо помогать людям. Если мы получаем какую-то помощь, что-то проникло в сердце, мы также передаем. И мы увидим, как процесс работает сам по себе. Жизнь, наполненная приключениями, должна быть откровениями, новизной, счастьем. То есть человек должен быть радостным в этом мире. Таково условие жизни. В радости постигается истина, не в скорби. Скорбит человек невежественный, жалуется славой. Поэтому можно найти в себе силы начать простых вещей, но успешно. И, конечно же, нам нужна связь. Божественная йога необходима. Каждый день, каждое утро вам нужно возвышать вверх при помощи мантры. Почему говорим мантры? Не молитва это называется. Что молитва — это высокий уровень квалификации, который есть отношения. Мантра тоже может быть молитвой, но мантра также средство очищения. Ман — это ум, тра — это освобождение. Есть беспокойство, есть обиды,
Есть сложность в уме, конечно, есть.
Это мантра,
звук. Трансцендентный звук, он может управлять умом. Собственно, вся наша сегодняшняя встреча прошла при помощи звука. При помощи звука мы могли чувствовать образы, понимать какие-то вещи, открывать какие-то вещи, просто благодаря звуку. И мантра — это звук, который мы должны слушать сами, свой собственный голос, познать себя нужно. Это должен быть очень искренний звук, исходящий из сердца. Но это потребуется время. Как это произнести искренне? Как это произнести с верой? Как это произнести с полным уважением, почтением? Как это сделать без давления, без требований, без каких-то своих эгоистических желаний? Это требуется некоторое время практики. И если у нас есть такой искренний настрой, мантра очень могущественна. То есть, шастра говорится, послушайте, что звук имени Бога равен присутствию Бога. Они идентичны. Это всемогущество Всевышнего. Что он может проявить? В звуке шабда аватар называется. Проявление полностью в звуке. Звук не отличается от формы, в духовном смысле слова, абсолютно. От вкуса, от запаха, от цвета и от касания. В процессе медитации на звук мы можем почувствовать, что все наши органы восприятия обретают умиротворение, удовлетворение, особенно ум. И таким образом получаем вкус, который управляет нашей жизнью. Получив высший вкус, мы, естественно, отказываемся от низшего вкуса. Так происходит подъем. Поэтому я пожелаю всем такого опыта. Если даже этот опыт будет равен мгновению, жизнь будет успешной. Спасибо большое.